Дорогие друзья, перед тем, как мы начнем слушать подкаст, я хочу попросить у всех прощения, потому что так уж случилось, вы знаете, на старуху бывает проруха, я неправильно скоммутировал проводочки разнообразные, и вы будете вынуждены слышать звуки моей жизнедеятельности, это крики детей, бульканье чая, и что самое неприятное, это курение и выдувание дыма в микрофон, просто дело в том, что кнопочка mute в этот раз была настроена неправильно. Но ничего не поделаешь, надеюсь, я не так уж сильно вам испорчу этим настроение, так что извините вы все меня, пожалуйста, и, конечно же, изограф особенно. Начинаем. Дамы и господа, доброго времени суток. С вами Митя Зет, и мы начинаем очередное интервью, которое будет записано специально для PokerStrategy.com. И сегодня у меня в гостях будет человек, который делает массу полезных и нужных вещей для нашего с вами комьюнити. Что ж, перечислять, наверное, все не буду, но скажу лишь, что он оценщик рук. У него потрясающий, очень популярный и читаемый, посещаемый блог. Он, безусловно, умеет и любит играть в покер. В общем, поподробнее он, я думаю, сам все расскажет прямо сейчас. Зовут его Алексей, а знаем мы его под ником Изограф. Что ж, Алексей уже здесь. Леш, привет.
Привет.
Ну и начнем мы со стандартного вопроса, который я задаю почти всем своим гостям. Ответ на этот вопрос позволяет сразу начать знакомиться, узнавать больше о человеке, который пришел в гости в нашу программу. Ну, и к тому же, как известно, начинать лучше сначала. Вот я тебе и предложу, наверное, сейчас начать с самого начала, рассказать о том, как все начиналось, как ты познакомился с покером, как ты вообще о нем узнал.
Да, привет всем. О покере я узнал, как увидел фильм «Столяра». Это впервые было. Я, в общем, и подумал, что можно на этом деле попробовать денег зарабатывать. Помню, сделал депозит в одну из покерных комнат. Вот, честно, название уже не помню. Вот, успешно его залил, долго заливал я, там что-то около 30 долларов, где-то, наверное, неделю играл. Вот, потом я понял, что в покере что-то там больше должно быть, кроме самого азартного процесса, и начал искать, где бы поучиться. Вот, попал на Poker Strategy сразу, буквально там, и начал осваивать SSS, игру. Вот, по SSS получается, сколько там... Ну, за полтора где-то года поднялся до NL200. И, ну, играл NL200 до того момента, когда вот произошел подъем минимального боина за столами, там, по всем румам. То есть, как таковая SSS осталась, там, на старзах люди, я знаю, играть остались, еще где-то играют. Но я в тот момент решил, что нужно, ну, либо развиваться дальше, вот, либо как-то куда-то в другое место уходить. И тогда я в BSS перешел. Игру. И вот BSS играл, NL200 лимиты на фулл тильте тогда еще открытом. Вот, потом у меня очень сильный стрик начался. Это еще, да, было где-то года два назад, получается. И меня откатило где-то до NL50, по-моему, 50-100 я где-то на границе был по банкролу. Потом закрыли фулл тильт, где очень так приличная сумма денег осталась от банкрола. Вот. И, в общем, у меня из банкролла, ну, на игру, которую я выделил, осталось около 500 долларов на старзах. Вот. Где я начал играть NL200, и в тот же момент там событие такое произошло. Мы с друзьями небольшой бизнес организовали в городе. Вот. И у меня, в общем-то, времени особо не было потом покером заниматься. И, в общем-то, я до сих пор на NL25 играю. Вот. Ну, сейчас плотнее за него взялся. То есть поле легко бьется, и при желании там можно подняться быстро. Вот такая короткая история моя покерная.
Понятно. Ну, то есть основной доход сегодня тебе уже приносит не покер, а вот тот самый бизнес, который ты организовал с друзьями. Правильно я понял?
Ну, там тут сложно, на самом деле, у меня не так сказать, что там прям все очень хорошо идет. Да, в принципе, там на жизнь хватает, но хотелось бы чего-то большего, то есть Ну, то есть, скажем так, доход меня очень не устраивает, который там получается. Хочется больше.
Ну, а есть ли у тебя на сегодняшний день мотивация, желание вернуться к активной игре и вернуться вот на те средние, хорошие такие лимиты, на которых ты уже когда-то был?
Да, здесь, то есть, это возможно, в принципе, но, как сказать, для меня вот покер пошел по тому пути, где я мало с людьми общаюсь, а мне вообще нравится вживую с людьми общаться. Вот, и в нашем, ну, как сказать, городе я так не знаком особо с покеристами, мне особо просто не с кем пообщаться на эти темы, а через интернет, ну, оно такое общение мне не кажется, особенно, ну, как не то, что приятно, не кажется, оно не такое приятное, как живое общение, тяжело, в общем, общаться с человеком, которого не видишь, вот, и, ну, в общем, сложно мне в сторону покера развиваться, но, как, если у меня что-то пойдет не так, то буду в покер. Как бы запасной вариант, скажем так, покер для меня.
Ну, запасной, не запасной, а в любом случае покер достаточно много сил и времени у тебя и сегодня отнимает, пусть не впрямую, а косвенно, ну, хотя бы потому, что ты являешься оценщиком рук. Вот расскажи, как так получилось, как ты стал оценщиком и что ты оцениваешь?
Да. Я был оценщиком рук по ССС. Ну, начиналось тогда еще, я точно не скажу, но вот больше 2 лет это было назад, меня Рустем назначил, пригласил меня вот то ли Лонг, оценщик там сейчас в СССР, да, по-моему, Лонг меня пригласил, вот, он в тот момент оценивал, нужен был еще один человек, ну и, собственно, там я оценивал, а потом появилась МСС. И мы в этот момент очень активно начали, ну, как блок вести азбуку МСС. Вот, это была такая попытка создать новую тактику какую-то игровую. Вот. И плюс дискуссии. Я по ССС вел дискуссии теоретически. Очень сильно мне подготовку Мангус дал. Мангус Рус, вот, известный человек, который играет плюс боевые сериалы по всем своим графикам. Вот. Ну, я думаю, что это фейк, конечно. И, в общем, он очень сильно он занимался в то время, тогда у нас в комьюнити народу мало было. В общем, я очень сильно подготовку от него теоретическую получил. Не знаю, знает ли он об этом, но вот, короче, я его своим учителем считаю по покеру. Тот, кто думать меня начал учить.
Ну, и чему же конкретно он тебя научил? Вот расскажи, было ли какое-то супер прозрение, какое-то главное что-то такое, что он тебе донес, и после этого это знание, оно изменило полностью твою покерную карьеру?
Ну, я от него понял, что нет точки, на которой можно остановиться в обучении, то есть, что всегда нужно прогрессировать в игре. То есть, если ты хочешь играть, ты должен постоянно учиться. И там, ну, когда занимаешься игрой, теорией, все время, ты, ну, там, каждые там 2 месяца ты понимаешь, что ты уже думаешь совершенно не так, как ты думал раньше в каких-то там новых ситуациях. То есть, это продолжается уже вот на протяжении 4 лет. Вот, да, сколько я там в покер играю? 4 года, наверное, больше, может, уже не помню. Вот. И, ну, то есть я всегда что-то новое нахожу, просто играю я мало там, но теорией я занимаюсь постоянно и там всегда вижу какие-то вещи там новые, то есть, которые в игре, в общем-то, использовать можно. То есть при том, что да, все там говорят, что игра выросла, ну, то есть это есть, но играть-то можно, было бы желание.
Леша, а как так получилось, что тебе вообще предложили стать оценщиком? Вот как тебе удалось выделиться? В чем ты проявлял какую-то активность, вследствие чего тебе такое предложение сделали?
Стать оценщиком, ну, как получилось, я очень много времени проводил в оценке рук, ну, то есть, чтобы было понятно, что такое очень много времени, я постов писал, может быть, там, на 5% меньше, чем оценщик рук, то есть, я был в каждой теме и вообще там на все вопросы писал, там, даже если я не знаю, то есть, ответ, я все равно писал, что я думаю, и потом... Ну, то есть оценщик, он как обычно цитирует руку по ней и иногда обращает внимание там на вопросы пользователей, которые параллельно идут. Ну, то есть в то время был гигантский там вообще объем информации по ССС, много рук выкладывалось, то есть было сложно на все это дело отвечать. И иногда вот они видели, что ты там глупости пишешь, говорят, это глупость. Ну, и ты понимаешь, что надо где-то в другом направлении думать, вот. И, то есть, это сильно мотивирует то, что как бы, ты что-то не понимаешь, а ты видишь, что другой человек понимает, и, может быть, он даже там как смешно, что ли, твои мысли Кстати, ты понимаешь, что должен на уровень выше встать, если хочешь с ним общаться по теории, ну, в теоретическом плане, там, на равных. Чтобы стать оценщиком, нужно очень, очень хорошо теорию знать и много-много времени в оценке рук проводить. Другого пути, наверное, нет. Либо играть хорошие лимиты и что-то такое понимать, что другие не понимают.
Ну, вот само по себе обучение, оно делится на очень много разных ответвлений, направлений. Это просмотр видео, чтение статей, книг, там, ну, можно придумать много всего. Вот из всего этого можешь составить свой такой хит-парад топ-3? Что самое главное в обучении, а чем можно пренебречь?
Самое главное, я думаю, это все-таки, ну, найти человека, который тебя будет учить хорошо. Вот, который, ну, как бы, как-то наставником, что ли, станет. Вот, опять же, я вернусь к тому моменту с Мангусом. То есть он тогда играл там сам, в районе NL-100 лимита, а я только пришел. И ему было интересно объяснять, потому что, то есть, он сам что-то больше от этого понимал. Ну, и, соответственно, сам эволюционировал в своем направлении. Вот, я думаю, что, ну, тренера вообще ничто не заменит. Вот, а вторым местом я бы поставил оценку рук. Потому что оценка рук — это очень хорошо. Затем, ну, я бы, наверное, тренировки поставил, вот, которые на Poker Strategy идут. Тренировки я бы поставил на третье место. Да, и уже там все остальное дальше. Там видео идет. Я очень, ну, одно время много водов смотрел, но эффекта я от них не замечал. Но я думаю, здесь все очень индивидуально, как человек информацию усваивает. То есть я вот с детства привык читать и из бумаги воспринимать. То есть, ну, школа, там, образование, все такое. Вот. А с видео как-то мысли плохо запоминались. Хотя, когда видео смотришь, особенно если автор толковый, там всегда очень много мыслей, которые там, ну, просто какие-то ты понимаешь, что-то ты не воспринимаешь именно ввиду того, что ты просто не готов эту информацию воспринять. Всему свое время нужно, и свой объем знаний должен быть, чтобы на следующую ступеньку подняться. И его можно получить только вот непрерывно занимаясь каким-то вот направлением, и понемножку начнет какая-то в голове структура вырисовываться. Вот такая картинка.
Ну вот в твоем случае, сколько тебе в соотношении пришлось тратить на обучение и, собственно, на игру для того, чтобы достичь результата в NL200?
Обучение, практика. Так, ну, здесь, когда я только пришел на Poker Strategy, пропорция была примерно, наверное, где-то 2-3 часа в день я тратил на теорию. Ну, это не каждый день было, это примерно 3 дня в неделю. И часов по 5 игры каждый день, ну, с редкими выходными. Ну, я в институте тогда учился, и, честно говоря, уже тогда понимал, что не буду по профессии работать, а так до корочек доучивался, то есть это уже 5-й курс был, когда вот я задумался крепко о том, хочу ли я вообще там работать там, в своей специальности. И вот в тот момент я очень, ну, там, пары пропускал, в общем, активно очень занимался теорией покера и вообще покером. Здесь нужно очень серьезно работать, чтобы вырастать. Здесь, ну, то есть, есть люди, да, у них, как я не знаю, талант назвать или как, я вот думаю, что такие бывают, кто может там быстро подняться, но по лимитам и там он просто что-то понимает, быстро схватывает какие-то фишки, там, моменты игровые. Ну, таких людей не очень много, вообще немного. Вот, и многим приходится именно вот усердной работой над собой только преодолевать лимиты.
А что за образование, что за специальность?
Учился на горного инженера, да, ну, то есть шахтер, хотел на разрезе работать, ну, там, поработав полгода буквально, ну, то есть это 2 летних практики, я вообще серьезно относился сначала к этому. В общем, ну, понял, что это вообще не мое, и мне это просто неинтересно. То есть, ну, как-то там все там скучно, люди в основном такие тоже скучные, им вот в большинстве своем, с кем вот я там общался, им мало чего надо, буквально, они либо озадачены работой, либо поменьше работать и быстрее свалить оттуда, ну, то есть, я не видел, как там расти, и у меня не было там таких связей хороших, чтобы куда-то там сразу в нормальное место попасть, вот, на работу, чтобы там где-то у тебя наставника получить, ну, то есть, не знаю, мне кажется, в любом деле очень важно наставничество, вот это, найти человека, который сможет тебе вот мудрость такую дать, направить твои шаги, там, сказать, куда двигаться. чтобы меньше дров ломать по пути.
Ну, вот ты просто меня сейчас напугал такими словами, как разрез. Вот твоя специальность горного инженера, она вообще предполагает какую-то опасность? То есть это прям вот в шахте нужно работать?
Прям шахта, да, под землей. Я сам не был ни разу под землей, то есть надо тут разграничить, что шахта — это когда вот под землю, так, грубо говоря, туннель роют, и там разветвление тоннелей, и уголь добывают там определенными методами. А разрез — это когда экскаваторами поднимают почву, да, грунт не нужен, и докапываются там полезного ископаемого, которое добывают там, ну, в нашем случае. Вот, и экскаватором уголь копают. Ну вот я, собственно, на две практики на экскаваторе провел. Два раза по полгода, вообще мне хватило. Вообще, это работа, и я не хочу там работать больше. Это очень сложно. Ну, не то, что сложная такая, иногда сложная, но очень нудная работа. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как люди на такой работе работают. Мне сложно понять их.
Ну, ты говоришь, что тебе сложно их понять, но при этом ты сам выбрал такое образование. Как так получилось?
Ой, так, ну у меня отец на разрезе работает, потом он там брата туда устроил, после брат, когда с армии вернулся, туда устроил. Ну, я что-то тоже так особо в тот момент, не думая, чем я хочу в будущем заниматься, просто сказал, это тоже буду шахтером, пошел. И не был я больше шахтером, вот, примерно так. В общем, не хотел я этого. Ну, потом уже, то есть поздно понял. Нас как-то не учат здесь в городе особо с детства думать, и на такие мысли там не наталкивает никто. То есть, такое пассивное большинство населения, очень пассивное в этом плане. Над будущим не особо любят размышлять.
Ну, а вот учитывая то, что ты из династии, из настоящей династии Горняков, из трудовой династии, вот как отреагировали твои родные и близкие на такой, я думаю, для них необычный и странный вид заработка, который ты выбрал для себя, это покер? Не было ли каких-нибудь конфликтов?
Да, были конфликты, очень были такие, так сказать, жесткие отношения, натянутые в тот момент. И когда я начал там зарабатывать... там по 7, там, по 6 тысяч долларов в месяц, как бы вообще ничего не изменилось, то есть они не понимали, что как бы, ну, это тоже своего рода труд какой-то, то есть вот, в общем, конфликты оставались довольно долго, пока я все-таки не показал свой характер, сказал, что я сам за свое будущее отвечать там в различных ситуациях. Вот. Ну, то есть, как боялись вот эти все предрассудки, что там какая-то мафия придет, в долги залезешь, хотя вот, ну, я вообще не понимал, как тебя там может какая-то мафия через найти через покер-рум. Ну, в общем, и объяснения никто слушать не хотел. Ну, покером, да, я вообще серьезно очень увлекался на тот момент, и, в общем, когда я чем-то увлечен, меня сложно остановить. Я просто делаю то, что считаю нужным.
Давай теперь поговорим о твоем блоге. Он достаточно известен, посещаем. Вот для тех, кто не в курсе, расскажи, что он из себя представляет.
Так, да, ну у меня на самом деле два блога. Один, это который самый мой первый на Poker Strategy, это вот почти 9 лет после Миллениума. Я его по-разному там называл. Там разные мои мысли написаны, там, периодически пишу. И второй блог, который мы завели 2 года назад. О том, что стоит его завести, мы решили вот с одним из тоже людей с Poker Strategy, Азраиль Ник Андрей. Мы решили с ним, ну, тогда вышли видео, я уже честно не помню автора, по-моему, немецкий автор. Вот, они по МСС там какую-то начальную теорию задали, направление. Мы его увидели и захотели базу теоретическую создать. То есть нам было интересно. Мы сделали блог, объявили открытие команды, начали набирать людей. В процессе к нам присоединился Змей тоже, оценщик рук был. Сейчас не общаюсь с ним, не знаю. И Артур был Spoiled 333, ник у него был. Он у нас был командным тренером. Он нас тренировал. Ну, то есть он играл лимиты там NL600, NL1K. И то есть он в теории был такой, в плане математики, очень сильно подкованным человеком. Вот, он был у нас тренером. Вот. Мы начали азбуку, писали статьи, придумывали там разные фишки, просчитывали разные ситуации на префлопе для стека. Азбука под 35 ББ стек писалась, потому что мы все на фултильте играли, и там был минимальный боин 35 ББ. Вот, так что в основном там все расчеты были под 35 блайндов стек созданы. Про послов мы, по-моему, вообще ничего там не писали, но статьи популярные. Там в районе, наверное, уже 15 или 20 тысяч скачиваний. Я не помню, просто очень давно цифру эту смотрел. Ну, в общем, народ постоянно скачивает эти статьи, читает их. Тем более сейчас фултильт, возможно, откроют. И, может быть, там будет минимальный боин как раз в 35 блайндов, и люди смогут вот почерпнуть из нашей азбуки МСС знания какие-то для себя там, ну, повторить, освежить, играть.
Не возникала идея все эти статьи объединить и книжку сделать, выпустить?
Да, честно говоря, нет. Как-то особо даже не думал над этим. Объединять их как? Они уже на Poker Strategy выпущены даже. Я не думал в этом направлении.
Но у тебя же ведь выходили статьи и отдельно от этого блога?
Да, у меня там целый цикл статей отдельно от блога. Так, он находится в разделе «Стратегия». Там вот нужно вниз прокрутить. Сейчас точно скажу. Раздел «Стратегия» у нас на покерном форуме. Там вот дополнительные материалы. Там тыкаем «No Limit» в самом низу. И там прям выделено жирным красным шрифтом «Стратегия средних стеков». И вот сразу под тестами там идет список статей. На данный момент они там все мои. Ну, порядка 10 или 11. На глаз просто смотрю. И еще плюс, прямо сейчас в дискуссиях лежит статья по cold call'ам. У меня просто времени нету ее дописать, доделать. Вот. Но надо за нее взяться. Кстати говоря, вот статьи бы так не выглядели, если бы не один человек тоже, Алим Покер, кажется, у него ник, вот Григорий зовут, который все эти статьи редактирует. Это, ну, мало кто знает о том, какую он на самом деле гигантскую работу делает. Вот. В общем, если бы не он, большинство статей бы просто не было.
Ну, раз ты написал столько статей, то сам Бог велел тебе, наверное, задуматься о тренерской деятельности. Вот как, не возникало таких мыслей? Не задумывался?
Нет, не задумывался. Ну, то есть, желание возникает периодически, но сейчас у нас был очень такой большой курс по МСС. Вот, ну, вот учебный курс по МСС был, это разработка полностью Субары Игоря. Вот мы помогали ему вести курс, оценивали домашние задания. В общем, вот у каждого из кураторов по 100 человек было, и я скажу, это очень, ну, очень сложный процесс, на самом деле, обучение людей. Я не готов. Тут очень большая ответственность на самом деле. То есть я не думаю, что это то, где можно халатно там к своей деятельности подойти. Если заниматься тренерством, то нужно сразу человека готовить, то есть к чему-то большему, чем вот просто там в скайпе встретились, час поговорили, типа, да, у тебя там все хорошо, поправь вот это, до свидания. Мне кажется, тренер — это все-таки человек, который должен конкретно в твою игру вникать и говорить, куда тебе двигаться. То есть, и поэтому я думаю, что тренировки нужно все-таки не на час брать, а, ну, сетами сразу там, как это правильно назвать, когда там по несколько часов с того человек занимается, там 5 часов, например, 4 часа, когда он что-то может действительно тебе в игре поправить. Вот. А такие тренера, которые способны это за час сделать, это вообще, конечно, от бога тренер, таких надо беречь и уважать. Вообще, не склонен я на данный момент к тренерству.
Кстати, а почему при выборе дисциплины ты остановился на НЛ? Потому что в те времена, когда ты начинал, очень многие как раз начинали с фикс-лимита, потому что там просто тупо сложнее залить полтинник. Вот. Как, почему такой странный выбор?
Да, совершенно верно. То есть в то время, даже когда проходили вот этот тест начальный, сразу предлагали сделать депозит, там, fixed limit играть, ну, вот этот полтинник стартовый получить. Причины ты все назвал, в общем-то, что сразу не залечь. Но я поиграл по fixed limit не очень долго, ну, там несколько месяцев, в общем, ну, мне это скучно показалось, и я решил ССС попробовать. И, в общем-то, безлимитный покер мне прям понравился сразу просто. И я уже просто играл в него, и не хотелось никуда уходить. И в итоге еще и бурное развитие No Limit Poker началось, и то есть там уже особо неохота было никуда бегать. Уже занимался, вот примерно прикинул объем информации, который нужно усвоить, и учился.
А скажи, пожалуйста, а вот в тот момент, когда ты начинал свое обучение покеру, может быть, и потом ты какие-нибудь книги читал? Я имею в виду, конечно, покерную литературу.
Да, я вообще много книг прочитал на самом деле. И у меня вот почти 9 лет после Миллениума в блоге на первой странице прям ссылка есть. Я там пишу книги, которые я прочитал. Ну, сейчас ее можно обновить и там еще там 3-4 книжки внести. Ну, про книги тут надо отдельно сказать. То есть знания в них обычно устаревают там через небольшой промежуток времени после ее выхода. Поэтому с книгами нужно аккуратно быть и прям анализировать, что-то оттуда какие знания берешь, насколько они полезны. То есть, потому что что-то уже на момент выхода книги может быть не актуально. То есть такое постоянно бывает. Ну вот взять пример, даже недавно в дискуссиях вот у меня по МСС человек спрашивал, чего можно почитать, и он намерен был вот суперсистему Дойла Брансона читать. Ну, то есть на данный момент читать ее это вообще я не рекомендую никому, например. Ее время прошло. И сейчас оттуда можно только вот нахвататься всякого такого плохого. Вот что касается онлайн-покера. Ну, то есть я еще там несколько книжек начинал читать тоже, которые впоследствии оказывались, что лучше вообще даже не открывать. И то есть, там бесполезные знания на данный момент. Все, что там можно почерпнуть, уже в статьях там 100 раз написано, можно на форуме у нас почитать, не тратить время. Ну, статьи это все-таки такие более концентрированные знания.
С твоей точки зрения, с какой книги лучше всего начать свое знакомство с покерной литературой?
Я бы вот новичкам рекомендовал почитать две книги. Это Кэш по Харрингтону. Я как человек просто из ССС в БСС, который переходил там в свое время. Именно там направление мысли понял, куда нужно в БСС вести. И второе это Blueprint книга. Вот это Трин Гуин и Аарон Дэвис. По-моему, такие авторы там. Вот эти две книги стоит, наверное, прочитать. Вот. Я читал их давно уже, но я думаю, что там еще такая для лимитов там. Ну, 0.25, я думаю, по этим книгам можно точно бить. А, все-таки слишком много слабых игроков. А регуляры слишком много там ненужных действий совершают, вот, особенно русские против русских, там, там смотришь, вообще жесть, что делают.
Вопрос тогда такой. Вот ты, человек, который очень хорошо разбирается в покере, знает его тонкости, так глубоко разбирается в вопросе. Вот что тебе мешает начать активную покерную карьеру как игрока? Вот что тебе мешает прийти и порвать все лимиты за раз?
Я думаю, что мне не хватает, во-первых, концентрации во время игры. Ну, то есть это на самом деле вещь, которую очень так сложно переоценить. Когда вот, допустим, только начинал играть, и я там мог провести там, ну там 3 часа, там 4 за столами, вообще просто я даже не замечал, что время проходит. И сейчас у меня концентрации буквально хватает там, может быть, там, ну, на час. Это если создать вообще идеальные условия, когда вокруг тишина, там никто не лезет, не мешает, то вот. В общем, ну самое главное это концентрация, то есть время игры. Плюс темперамент, я думаю, у меня такой не самый подходящий для игры, такой как из равновесия, что ли, выводит. Не знаю, как правильно назвать. Короче, давление скачет во время мува. Хочется что-то такого, прям экшена какого-то там делать, что-то там, не знаю. В общем, можно меня из колеи выбить, и вот это все не хочется мне править, честно говоря, потому что, ну, я считаю, что это качество, которое нужно реализовывать в других вещах, ну, просто не в покере. В покере с моими вот этими качествами, я думаю, там, ну, NL100, может быть, там, до 200 можно подняться. Выше нужно очень серьезно ломать себя. Вот. А в то время, как я уже говорил, можно найти вещи, где себя ломать не нужно будет. Вот. И я все-таки не считаю, что жизнь крутится вокруг только там вот покера, например. Ну, в моем случае. кто-то, конечно, будет фанатеть, и ему вообще ничего другого не надо будет. Такие люди тоже есть. Я тоже понимаю, когда ты находишь чего-то, что тебе нравится, и делаешь это.
Однако ж ты до сих пор находишься в покерной, так сказать, орбите, она тебя еще не отпускает. И вот эти все вещи, которые связаны с покером, которые ты делаешь, в частности, для Poker Strategy, ты это делаешь с удовольствием?
Да, мне нравится заниматься теорией. Вот. Конкретно во время игры не хватает вот некоторых качеств, которые надо в себе прорабатывать. И, ну, наверное, поэтому я играю мало. То есть день ото дня не приходится. Ну, обычно там в районе там, 2 часов в день я играю. Ну, иногда, когда прям сильное желание находит, буду очень долго посидеть, там, ну, там, 3-4 часа. Ну, как, для меня очень долго это посидеть. Сейчас, раньше это было так, обычное времяпровождение. Покер по-прежнему для России вот остается тем местом, где можно неплохо денег заработать. То есть, если у вас нужные качества есть, или вы сможете там себе их развить, либо купировать ненужные качества на время. То есть это же, ну, у меня друг психолог есть, он говорит, что, ну, с ним общался на вот эти темы по поводу моего темперамента или характера, как правильно назвать, он говорит, что вот это все, в принципе, при желании можно отключить там, включить, что надо, настроиться и заняться. Ну, тут вопрос только в том, насколько ты лежишь к этому сам. Сколько предрасположено. Ну, допустим, мне, да, нравится теорией заниматься, но вот игровой процесс уже все меньше и меньше меня затягивает. Ну, не знаю. Ну, я не исключаю того, что когда-нибудь я пересмотрю эти свои взгляды и, то есть, буду дальше, то есть, играть активно. То есть, это нельзя исключать. В покер тоже не играешь, там, ну, там, 5 и все. Уже прям хочется стол открыть, просто посидеть. Это причем не лудомания, то есть я вижу лудоманию, отличать могу. Там, вот именно хочется посидеть, поиграть, там денег маленько заработать. Интересно. Но немного, в меру.
Понятно. Ну, в таком случае я предлагаю тебе немного сейчас пофилософствовать. Я тебе задам простенький такой вопросик. А в чем смысл жизни для тебя?
Ой, смысл жизни. Такой вопрос сложный. Ну, на данный момент больше всего я все-таки хочу семью полноценную создать. Ну, то есть, я имею в виду как полноценную, то есть, вписаться с девушкой со своей и начать там, то есть, детей заводить уже, жить так самостоятельно, потому что на данный момент я живу с родителями со своими, то есть, ну, к концу года собираюсь этот вопрос решить. Вот, и, собственно, ну, я думаю, что полноценный человек, он все-таки должен в этом направлении развиваться, ну, в моем возрасте, то есть, когда семьи еще нет, то есть, завести семью, а там, наверное, уже какие-то еще цели появятся. Вот, это я вот слышал мысль такую, то есть, кошка развивается как кошка, а человек должен развиваться как человек, ну, то есть, не зря мы там можем размножаться и все такое, и дети, я думаю, они много должны человеку дать в плане самосовершенствование, такой инструмент познания мира, что ли, или жизни, то есть смотреть на нее по-новому, еще один инструмент.
Ну, а если более приземленно посмотреть, вот так более материально, где бы ты хотел бы жить, сколько хотел бы денег зарабатывать, какой уклад жизни для тебя наиболее приемлем?
Жить, ну, на данный момент я в городе живу, ну, вообще я хочу очень сильно свой дом за городом. Вот, кстати говоря, последние 2 лета я научился дома строить, то есть я, в принципе, могу сам дом теперь построить, ну, не один, то есть, ну, там, с помощью, могу дом забабахать полноценный себе, в общем-то, самое большое, наверное, желание это вот жить за городом, в своем доме, где будет вообще тишина, никто тебя не будет раздражать, вот. И тут тоже мысль такую услышал, что когда ты живешь в квартире, у тебя твоя территория, там, грубо говоря, начинается в зале и заканчивается на кухне, а когда ты живешь в своем доме, у тебя начинается твой дом и заканчивается он с того угла там поля, вон в том углу поля. То есть это все твой дом, даже если ты на улице. Это все твоя территория. То есть, и психологически это очень сильно разгружает всякие разные там напряги душевные. То есть намного лучше жить на большой территории, тем более, что с местом в России проблем я не вижу.
Ну, а если еще дальше пойти, там, понятно, из города в село, а вот другие страны тебя не привлекают? Вообще удалось тебе побывать где-нибудь, кроме вот твоей родины России?
Нет, с России ни разу не выезжал. Ну, то есть не исключаю, что будет такая поездка. В общем-то, даже хочется попутешествовать. Ну, что-то все время я так, если думать, то, наверное, сам себе палки в колеса каждый раз ставил перед поездками. Вот. Хотелось, но что-то все время останавливал. Думаю, что в следующем году у нас как раз получится куда-нибудь путешествовать с моей невестой. Куда-нибудь съездим, я надеюсь. Ну, насчет Таиланда, думаю. Ну, вообще, сейчас путешествие, мне кажется, вообще уже не проблема. И, ну, например, если выбор между Сочи там, и Таиландом, я, насколько знаю, ценовой вопрос в пользу Таиланда на данный момент. Тем более сейчас различные вот эти направления там горящих туров. Я вот подробно не изучал вопрос, но, в общем, сейчас, ну, недорогую поездку, я не знаю, может себе фактически там почти каждый городской житель позволить, когда там, ну, то есть дешевле слетать в Таиланд, чем там в Сочи в том же отдохнуть, поэтому, не знаю, мне кажется, ну, тут все зависит просто от того, как у тебя факторы различные совпадают, то есть собрался, поехал, нет, значит, ну, сам виноват. Возможности, ну, почти всегда есть. Почти всегда. Конечно, когда фотографии смотрю, раз я что-нибудь там другое сделаю, там, ну, куда-нибудь там, чем поеду отдыхать, а потом съезжу. Ну, стандартный набор отговорок, почему не ехать отдыхать в другую страну.
Давай все-таки вернемся немного к покеру. И я задам тебе вопрос как человеку, который разбирается во множестве, если не во всех аспектах этой удивительной, загадочной игры. Я хотел с тобой обсудить такое направление, как офлайн-покер. Вообще, насколько ты успел с этим явлением познакомиться? Вообще, доводилось тебе посидеть за столом с живыми людьми?
Ну, в клубах я ни разу не играл. Один раз я узнал, что у нас в покер играют, вот, и мимо шел, но там оказалось, что документы нужны, у меня не было документов с собой. А потом, значит, что потом? Потом меня пригласили там на квартиру поиграть, и, честно скажу, я так и не понял, в чем кайф игры в офлайне. Ну, возможно, компания не та была. Был человек, Фрукт, у него, кажется, ник на нашем форуме. Вот с ним мы играли. Ну, не сильно мне понравилось. То есть общаться интересно с ним было, но вот сам процесс, не знаю, меня как-то не затянул. На любителя, скажем так, сильно на любителя.
Ну, а что же тебе конкретно не понравилось, что тебя разочаровало в этом направлении покерном?
Не понравилось? Ну, слишком медленный процесс. Возможно, люди, с которыми мы играли, они какие-то на лудоманов были похожи. То есть мы типа таких турнирчиков делали, там что-то рублей по 200 скидывались. Я Фрукт, просто не могу вспомнить, как его зовут. И еще Михаил у него друг был, вот, мы втроем, и еще там несколько друзей приходило. И, ну, как-то я не знаю, они больше, по-моему, им там что-то по телеку они смотрели, ему, по-моему, это было интереснее, чем игровой процесс. И я не понимаю, как играть, если человеку не интересно то, что он делает, а мы как бы ради этого собрались. Вот, ну, применительно к покеру, да, вот в офлайне. И, ну, что-то, не знаю, не понравилось мне. С тех пор я ни разу не играл до этого тоже.
Понятно. Тогда вот еще одна тема, которая, наверное, будет интересна новичкам, поскольку предупрежден, значит, вооружен. А тема такая – покер и здоровье. Вот в те времена, когда ты был активным покерным регуляром, наверняка ты очень много времени проводил там на стуле, и вот такая вот апатичная, неподвижная работа, не сказалась ли она на твоем здоровье? Что бы ты посоветовал тем, кто вот сейчас покерную карьеру начинает и, вот, возможно, не задумывается об этом аспекте?
На моем здоровье она не сказалась, потому что я вовремя, как это сказать, одумался, что ли, или просто почувствовал, что надо меняться. Ну, вообще, да, она очень сильно, конечно, может угробить тело твое, а тело это все-таки самое такое основное, что у нас на этой земле есть. Ну, вот в плане инструментов, самый такой инструмент, единственный, который нужно беречь и любить, и вообще всячески его поддерживать.
Извини, сразу тебя перебью. Вот ты сказал насчет тела, что это главное, что у нас есть. Мне сразу вспомнился вот этот известный физик, прошу прощения, если неправильно произнесу его имя, но, по-моему, его зовут Хокинс. Человек, который полностью парализован, единственное, что у него функционирует, это один палец там какой-то, то ли правой, то ли левой руки, и при этом он полностью полноценно взаимодействует с миром, у него там рождаются дети, и кроме того, он делает совершенно потрясающие открытия, до сих пор активно вот, существует в науке и пользуется уважением, там, почитанием.
Да, это я не спорю, я не уверен насчет фамилии, там, как правильно, но я понял, про кого ты говоришь, это, конечно, да, вообще просто чудо. Ну, надо сказать, что таких людей-то не так много, они там вообще единичные. Во-первых, духом, да, не упасть, я вообще, я такими людьми, конечно, вообще восхищаюсь, которые там, вот, они, ну, как сказать, грубо, конечно, ну, с дефектами, да, то есть, это как, ну, факт признаем, ну, я восхищен людьми, которые не сдаются, то есть, это вообще, когда человек не сдается, что бы ни случилось, это вообще это просто, я не знаю, я готов его сфотографировать и там в рамочку просто на стол поставить, чтобы вот он мне напоминал об этом. Что даже если ты вот инвалид, что там еще как-то, что, ну, на самом деле не все кончено, то есть и всегда есть что-то как-то, куда можно двигаться. И вот часто, сейчас в последнее время вот, вижу пару у нас в городе ходит, ну, конкретно в моем районе, просто где-то рядом живут. Оба инвалиды, оба там с такими страшными штуками ходят, и с ребенком, то есть вот, ну, я вот на них смотрю иногда, когда вижу их, думаю просто, вот, насколько сильные люди на самом деле внутри, есть чему поучиться у тех людей, кто вперед двигается.
Да, ты прав. Причем ты, наверное, в курсе, вот этот мировой тренд по иногда зашкаливающей, так скажем, толерантности. Если такой пример приводить, ну вот чернокожих людей нужно называть обязательно афроамериканцами и ни в коем случае не неграми, что вообще можно схлопотать срок там в Америке или какой-то штраф. То же самое с инвалидами. Вот их нельзя называть инвалидами, их нужно называть людьми с ограниченными возможностями. На что, конечно же, возникает сразу вопрос, если они с ограниченными, то мы что, с тобой, с безграничными, что ли, возможностями? Ну, и я просто хочу сказать, что, конечно, даже если у тебя есть 4 там, конечности, голова, все крутится, вертится, все на месте, это не значит, что твои возможности безграничны.
Ну, не так, конечно. Я думаю, что некоторые инвалиды, вот того же Хокинса взять в пример, имеют гораздо более неограниченные возможности, чем, допустим, многие обычные люди, которые там вечер проводит, там, сидя перед телевизором, ему ничего больше не надо. По-моему, он на фоне таких большинства просто вообще закрывает. Тут дело же не только в том, насколько, то есть, дело, тут еще дух большую роль играет. Я как-то, у меня нет, как сказать, такого прям жестких каких-то мыслей на этот счет. Ну, то есть, я понимаю, что некоторые люди, они, конечно, очень достойны подражания в каких-то своих таких моментах. Ну, для подражания людей, наверное, я считаю, что всегда нужно искать примеры, если у тебя своей мотивации не хватает. То есть такие люди, они всегда дадут тебе мотивацию. Просто, вот, там, я не знаю, на око того же почитать, как кто-то там какие-то мысли свои пишет. Это же вообще тоже очень-очень сильный духом человек. Не каждый сможет там часами, например, день на протяжении там, всей жизни сидеть за компьютером.
Да, ну вот у нас получилось с тобой такое небольшое лирическое отступление, а я тебя перебил в тот момент, когда ты рассуждал на тему покера, здоровья и о том, как можно бороться и нужно бороться с последствиями неприятными, которые могут возникнуть.
А как бороться с последствиями? Ну, все очень просто, то есть, если есть возможность, допустим, лето, это велик покупаем, все, вот, то есть, то, что вам нужно, там, 2 часа в день на велике, и, собственно, большинство ваших проблем со здоровьем будут решены. Ну, то есть, тут главное двигаться, то есть, человек, это такое существо, оно все-таки для движения создано, чем для сидячего образа жизни, и поэтому нужно просто двигаться побольше, там, гулять, когда возможность, есть бассейн, там какие-то, я не знаю, активные занятия, там пейнтбол, например, там что еще можно придумать. Ну, любая активная вообще деятельность, она очень сильно поможет. И сидеть, ну, кто-то сидит, думает, ну там, а я год сижу, ничего не происходит, все нормально. Ну, многие болячки, они так и появляются, что ты о них несколько лет не знаешь, а потом что-нибудь появляется. У меня вот основная масса моих друзей, она такая старше меня, там, на 5 и более лет, которым, да, общаюсь постоянно, и то есть, ну, за 30 уже я вот вижу, что ну здорово, раз и все. Ну, то есть тут нужно заранее очень хорошо думать, как ты относишься к своему телу и прочее. Потому что могут последствия быть самые неприятные, о которых даже ты там думаешь, что хоть с кем, но не со мной случится.
Да, и такие случаи нам известны и даже описаны на нашем покерном форуме. Но не будем о грустном, а давай о более приятных вещах. Вот расскажи, что для тебя является идеальным и самым приятным, замечательным отдыхом?
Самый приятный отдых? Ну, до появления компьютера самое приятное было в компьютер поиграть. Сейчас, я не знаю, я предпочитаю или, допустим, активно время проводить, там, на велике, например, кататься, или там, не знаю, гулять где-нибудь, или просто поваляться там, на пляже немножко. Ну, не так, чтобы чрезмерно, но немножко, так, в меру, позагорать там, приятное занятие. Мне нравится, не знаю, там, в лес ходить, к примеру. Вот у меня у родителей дача, она там вообще там, прям на границе с тайгой стоит, пожалуйста, в любое время в лес, прикольно, здорово. То есть это очень сильно мозги, так сказать, расслабляет. Когда уезжаешь за город, и там вообще просто полная тишина, там, ну как, относительно, то есть там только птички поют, никаких искусственных звуков, это вообще для мозга, наверное, очень великолепный такой релакс. Он просто счастлив мозг, когда такое наступает.
Слушай, ну там же в тайге у вас, наверное, какие-то залежи грибные. Ты идешь там и вообще не паришься, да искать не надо. Выбираешь самые клевые, самые крупные, крепкие экземплярчики. Кладешь в лукошко. Ты как вообще, грибоманией страдаешь?
Ну, я не знаю. Мы как-то там по грибы особо не ходили. Там дачи везде, там через каждые буквально там 5 километров друг от друга стоят поселки дачные. И мы как-то сделали попытку съездить, но как-то мы не нашли места, где бы не было все стоптано. Ну да, грибы прикольно собирать. Это прям такое занятие тоже интересное.
Ну а есть у тебя еще какие-нибудь хобби, помимо покера, который все-таки большую часть жизни отъедает, и бизнеса, который ты вот сейчас раскручиваешь? Есть еще что-нибудь из увлечений?
Я читать очень люблю различную литературу. То есть и там фэнтези. Ну, то есть я здесь не могу сказать конкретно, чего мне нравится, потому что вот в одном жанре бывает, открываешь книжку, ну, она вообще не идет. Ну, не знаю. И, а бывает, что наоборот, книгу откроешь, и пока ее всю не прочитаешь, не успокоишься. Ну, с друзьями люблю время проводить. Тоже редко получается, потому что у них у всех работа, а я один свободен почти в любое время. Вот. Ну, то есть до встречи с друзьями у меня получается время найти и как-то выделить. А у них постоянно какая-то там занятость, типа там, я не знаю, мне кажется, это все отмазки, конечно, у людей, что прям такая занятость, что друзья встретиться не могут. Да, ну, у меня вот основные мои друзья, у нас всегда время есть, чтобы встретиться. А раз в неделю мы время вместе там проводим компании своей. Сейчас на лето разъехались все, но буквально сейчас начнется осень, все соберутся опять.
Ну, а, кстати, покерное сообщество в твоем городе вообще как, насколько сильно развито?
Ну, возможно, оно развито, но я с ними не знаком. То есть я вот, как я уже говорил, я знаю вот Фрукта, ник еще у парня Эрсер, и вот Михаил еще, вот я не помню просто, ник тоже друг Фрукта. Вот. Ну, в общем, вот 3 человека с города, кого я знаю, кто в покер играет. Ну, как-то не знаю, не пошло у нас такое прям богатое общение, то есть мы немножко пообщались и перестали. Ну, то есть здесь, как это сказать, просто каждому какие-то там мелкие там нюансы свои интересные, так, да, видимо, ничего особо общего у нас не было, чтобы плотно общение продолжать. И вот только с Эрсером мы еще общаемся периодически вместе, там на тренировки ходили одно время. Возможно, с осенью возобновим. Вот. Ну, и все, наверное. В покер особо никто не играет. И я вот поначалу пытался народ затянуть в покер, но потом, ну, там разные случаи были, о которых особо нечего сказать. Но когда вот людей приводил в покер, пытался там к чему-то обучить, и, ну, из этого, как правило, ничего не выходило. Поэтому я особо так покерную тусовку куда-то там не лезу и сам там никого из своих друзей не агитирую сильно. Все-таки каждый должен заниматься, чем нравится. Они, там, они в принципе знают, чем я занимаюсь, поэтому если будет интересно кому-то, я расскажу. А так, наверное, особого нет. Тащить человека туда, куда он сам не просит его вести.
Понятно. Леш, хронометраж нашей программы неумолимо движется к своему завершению, но это еще пока не финал. Напоследок пару глобальных вопросов. Хочу тебя спросить, есть ли у тебя прогноз насчет судьбы онлайн-покера вообще? Вот куда он идет и к чему он придет, с твоей точки зрения?
Да, вопрос понятен. Ну, здесь, к сожалению, я не смогу чего-то такого путного рассказать. Ну, просто посмотрим, что есть. PokerStars купила Full Tilt, вложив туда, да, там, порядка, сколько там, если я правильно цифру помню, 500 миллионов куда-то там в Америку отправила, и 190 там миллионов они где-то там на счетах сберегли. То есть они явно рассчитывают, что хотя бы еще пару там лет, сколько-нибудь там, наверное, лет на 5-то они рассчитывают, еще все это дело будет жить. Плюс сейчас еще Зинга откроется, и в тот момент, когда она откроется, и там, наверное, еще нельзя будет различные программы использовать, типа холда менеджера, и там не будет таких регуляров в большом количестве, я думаю, там можно будет вспомнить онлайн-покер, каким он был лет там, 5 назад. То есть, если первоначальный поток фишей, пару месяцев, наверное, можно будет на лимитом пособирать, пока не наладят всякие программы. Примерно такая судьба в ближайшие 5 лет. Я думаю, 5 лет ближайших еще можно точно будет деньги там зарабатывать. На мой прогноз не стоит равняться, поэтому, потому что я в этом сильно не парюсь.
А как ты думаешь, какова вероятность того, что в России опять разрешат офлайн-покер?
Ой, это сложный вообще вопрос, про который я еще меньше думаю, чем про онлайн-покер. Ну, не знаю, все возможно. Ну, у нас правительство, мне кажется, на какие-то другие больше вещи ориентировано, чем на возможность узаконить онлайн-игры. Оно чем-то там своим занято. А это так, попутно отток денег из страны, я думаю, остановили. Потому что, я думаю, все же большинство людей, оно в минус играло, и там вряд ли целью было именно регуляров там заморозить, чтобы они на заводы пошли, как там вот многие кричат там, а мы там будем теперь на заводе работать. Ну, я не думаю, что там, там 3000 человек, там регов, ну я так грубо говорю, по максимуму, да, в России, наверное, которые реально там могли бы работать на заводе, там, испытали какой-то дискомфорт. Ну, ничего не выйдет у нашего правительства в ближайшее время, все будут играть, конечно. Вот. И ну, не думаю, что это цель была вот, именно регуляров обломать. Я думаю, все-таки они на лудоманов были нацелены в большей степени. Плюс там где-то я такую информацию читал, что очень там много денег через казино, вот эти в офлайне, которые отмывалось от различных там преступных видов деятельности, в общем, что еще такое, канал отмывки прикрыть. Ну, то есть такие теории все, которых я на самом деле нифига не понимаю. Поэтому думаю, что если ты нацелен как бы там покером зарабатывать, то не знаю, там, мне кажется, в России там везде, наверное, кроме Москвы, не проблема вообще уехать жить. Там, ну, может быть, Питер тоже такой из городов подороже. Вот. В остальном месте, я не знаю, если ты намерен в покер серьезно зарабатывать, ну, то есть ты должен хотя бы 1000 на $3 в месяц метиться, ну, как минимум. Ну, вот мне вот кажется, что это должна быть минимальная цифра для про-игрока из России в покер. Вот минимум, иначе... Работу, конечно, тяжело найти, ну, то есть там нужна комбинация навыков различных, чтобы столько зарабатывать, просто работая где-то вне европейской части. Ну, опять же, это возможно, но вот в среднем, да, я бы где-то вот если в рублях мерить, там 80-90 тысяч, где-то вот на такую зарплату, да, я считаю, что тогда, да, тогда можно вот уже в покер. Вот. Ну и в покере тяжело очень стабильность получить. То есть я вот знаю точно, вот, допустим, ну не точно, а так по слухам, что вот русский игрок Хинт, по-моему, он там турнир или что играет, он тоже, что он, у него там не было особо минусовых месяцев. И Дасти Шмидт, вот такие два примера, которые я знаю, которые говорят, что у них не было минусовых месяцев в карьере, там, по очень долгим срокам, потому что там сейчас что-то изменилось, ну, есть такие люди, да, вот надо стремиться стать такими. Они же явно там что-то такое понимают, что позволяет им такими быть, значит, как бы там, если есть желание, ты тоже туда можешь, вот, ну, я как игроку обращаюсь, то игрок туда может развиться, вот, в направлении, получить так вот То есть, если у тебя цель покер, то, в принципе, надо двигаться в эту сторону. Активно. Уделять время. Все возможно. Точно.
Ну, вот, подводя черту под нашим сегодняшним разговором, можешь напоследок сформулировать какой-то рецепт для тех, кто начинает только свой путь в покере? Что делать и чего не делать для того, чтобы достичь успеха?
Да, это вообще без проблем. То есть, сначала вы получаете деньги, изучаете очень внимательно статьи. Что такое внимательное изучение статей? Идете в магазин, видите блокнот такой, ну, такой, опять, наверное, да, формат полуальбомного листа. И туда вообще все подробно конспектируете, вот прям пишите очень много. То есть эти все мысли должны осесть. Это база. То есть как только вы знаете базу, вы можете развиваться дальше. То есть без базовых знаний невозможно развиваться. Но здесь есть хитрый момент такой, что многие игроки, когда изучают базу, они не могут от нее отклоняться. То есть основной здесь совет еще один такой. То есть сразу имейте в виду, что от базы будут много моментов, где от базы нужно будет отклоняться, но не на микролимитах. Это не NL2, NL10, это выше. Но вы готовьтесь к этому. Потом, как только вы считаете, что вот вы все статьи хорошо законспектировали, вы идете в раздел оценки рук и дискуссий по выбранной вами дисциплине. Не надо стесняться выкладывать свои руки. Понятно, вы только пришли, вы еще ничего не понимаете, но вы не научитесь, если не начнете диалоги строить. То есть это самый быстрый путь, вообще не вкладывая своих денег. То есть это, ну, бизнес с нуля, можно сказать, своего рода, хотя я не считаю, что покер — это бизнес. В общем, вы вкладываете сюда свое время и силы, учитесь на оценке рук, задаете вопросы в дискуссиях. Все оценщики рук, там, все вот кто в дискуссиях есть, все помогут вам, то есть это вообще не вопрос. И сами, если не хотите выкладывать свои руки, пишите комментарии к чужим раздачам, учитесь находить моменты проблемные и как бы у себя в игре, и работать над ними. То есть через какое-то время произойдет, ну, скачок такой, когда вы поймете, что, ну, там, не знаю, там 70-80% раздач в разделе, вы, ну, просто вы на нее смотрите и знаете, что делать. Ну, когда такой скачок произойдет, вы, скорее всего, уже по лимитам начнете подниматься. И так постепенно, я назову так, бить разделы оценки, когда вы будете знания накапливать на новые лимиты, вы будете подниматься выше. Это очень хороший инструмент. Еще такой момент, если вы все равно не хотите писать на форуме, ну там, комплекс или еще что, берете, открываете форум Poker Strategy через Internet Explorer, раздел оценки рук, копируете раздачу, вставляете ее в Word, ну то есть она копируется прямо один в один с форума, потом выглядит так. И пишете свои мысли по этой раздаче, и потом смотрите, что оценщик написал. То есть можно взять уже оцененные раздачи, там вообще не... Просто великолепнейшая база данных для самообучения. Вот. Затем, скорее всего, уже там человек дозреет, чтобы там тренера нанять, копаться, потому что в каких-то местах самому очень сложно продвинуться. Просто потому что места сложные сами по себе в теории. И понимание там некоторых концепций это там требует очень серьезной работы над собой. То есть какие-то концепции, вот, вы будете все время для себя новые открывать, какие-то моменты понимать. Вот у меня недавно тоже такой вот скачок был. Я одну концепцию понял, которую прочитал, ну, очень давно. Но факт остается фактом, что я там спустя 2 или 3 года только понял, накопив достаточный багаж знаний, как она работает. И такое в покере будет вообще постоянно происходить. То есть я читаю блоги там этих игроков высоких лимитов, BSS 400 блоги, то есть я вижу, они постоянно пишут, там, раз что-то новое понял, раз там раздачку выкладывает, похвастаться, например, как он ее разыграл. То есть он что-то вот понял в этот момент, что вот у него скачок какой-то в сознании произошел, то есть, ну, эволюционировал как игрок. Вот такой рецепт, в общем-то ничего сложного, вот просто если вы готовы сидеть целыми днями за покером, то это ваше направление. кто-то наверняка его выберет. Я считаю, что это для большинства гораздо будет интереснее, чем там в офис пойти работать. То есть это нормально.
Обстоятельно ты ответил, очень так доходчиво и, главное, с конкретикой. Я думаю, что у тебя получилось прям нечто похожее на такую статью для начинающих, которую нужно прям на главную вывешивать для тех, кто только зарегистрировался. Вот, и с нее нужно начинать свое обучение, вот так мне показалось.
Ну, да ничего сложного, на самом деле об этом вообще там все говорят. Почему-то я думаю, что никто не делает, поэтому ситуация такая. Просто человек хочет, но он не делает. Надо брать и делать.
Ну что ж, Леш, большое тебе спасибо за обстоятельные ответы сегодня. И я тебе, конечно, напоследок предложу поучаствовать в нашей классической рубрике, в которой ты сможешь воспользоваться по своему усмотрению неограниченным количеством времени, а также отсутствием полной какой-либо цензуры. То есть ты можешь это время использовать для того, чтобы сказать, донести до всех наших слушателей и до меня в том числе то, что тебя волнует больше всего, или просто передать привет. В общем, пользуйся этим временем как хочешь, оно твое.
Понятно. Ну, в общем-то, я хотел просто передать привет и всем, кого знаю. В частности, самые большие приветы я передаю людям, с которыми мы вместе тренировались по покеру. Это Азраил и Андроидов. Два человека, с которыми вообще мы одно время, там примерно, наверное, месяцев 7 или 8, ночами сидели, играли, занимались теорией, вот, и развивались вместе. Ну, также хочу поблагодарить администрацию Poker Strategy за то, что они мне предоставили возможность здесь работать. Я считаю, что у меня очень сильный такой личностный рост здесь произошел. Я посмотрел, как общаются люди в европейских компаниях. То есть, ну, то, что там происходит за кадром, ну, то есть, это сильно от российского, конечно, моего понимания отличалось на тот момент. Вот. Что еще сказать? Не знаю, ну, наверное, все. Ну, напомнить, что вот есть такой человек, Алим Покер, который очень сильно помогает статьи писать. Он там постоянно правит, редактирует мысли, там говорит, там куда повернуть. Вот. Ну и еще, наверное, тут Владимир надо сказать, что это один из администраторов на Poker Strategy, который, как сказать, очень активную работу со мной ведет. Ну, помогает сильно, там, подсказывает сильно, направляет мысли, там тоже, куда двигаться. То есть вот такая минута была.
Ну что ж, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу. Было интересно. Надеюсь, что не последний раз увидимся. Надеюсь на то, что все-таки будут поводы еще раз в таком же формате встретиться.
Да, тебе тоже спасибо за то, что провел время со мной. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Всем спасибо, всем удачи, пока.
Я напоминаю, что в гостях у нас был Изограф, который на самом деле носит гордое имя Алексей, как мы выяснили. Все остальное вы уже слышали. Интервью провел Митя Зет. И оно было записано специально для PokerStrategy.com. Я желаю всем удачи, всем пока и до новых встреч.